Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Заостровных, и это передача «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения на различные события повседневной жизни делится с нами отец Макарий Маркиш, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии, город Иваново. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие слушатели!
Начнем с католической церкви, которая вдруг меняет отношение к геям. Священнослужители, принимающие участие в подготовке обзора католического учения, истолковывающего вопросы семьи и брака, призвали церковь занять более примирительную позицию по отношению к гомосексуализму. В предварительном отчете, подготовленном епископами в ходе собравшегося на две недели в Ватикане синода, говорится, что гомосексуалисты могут предложить христианам важные, как сказано, дары и качества. Авторы отчета не выступают против традиционно негативного отношения церкви к однополым бракам. Тем не менее, некоторые организации ЛГБТ-сообщества отозвались об этом документе, как о важном прорыве в отношении церкви к геям. Батюшка, что вы думаете по этому поводу? Согласны ли вы с утверждением, что люди нетрадиционной ориентации могут стать истинными католиками?
В первых строках, первые же слова, которые я хотел бы вам обратить, будут слова огорчения. Какие бы ни были сексуальные злоупотребления римокатоликов, мы, люди, которые говорят по-русски, которые любят свой язык и любят свою страну, обязаны хранить свой язык. Есть по-русски слово «гомосексуализм», есть по-русски слова «половые извращения», есть по-русски слово «мужеложество» и много всяких других терминов, которые описывают разного рода уклонения от нормы сексуальной жизни. Но английских жаргонных словечек в русском языке нет и быть не должно. А когда мы открываем им двери и начинаем в свой язык вносить иноязычный жаргон, политически корректный, вот тем самым мы предаем Россию, предаем свою культуру, предаем ясность своей мысли. Потому что эти иностранные словечки служат для того, чтобы нашу мысль затуманить. Когда в 18 веке, век расширенных контактов России с иностранными государствами, Германией, прежде всего, с Италией, Францией и так далее, в разных областях знания и умения в русский язык проникали и входили полноправные иностранные слова, входили они для того, чтобы дать ясность русской мысли, русскому языку, дать нам возможность узнать, овладеть тем, что было раньше нам чуждо, чего раньше у нас не было. Горное дело, военное дело, математика, музыка, астрономия, медицина. Перечислить не хватит у нас времени. Понятно совершенно, да? Каков был резон внесения так называемых варваризмов, то есть иностранных заимствований в наш язык. Никто их специально не вносил, но они входили, они были нужны. Зачем нужны варваризмы здесь и сейчас? Ровно наоборот. У нас есть варваризм в компьютерной области, конечно, та же самая логика. А варваризмы в области нравственности нужны для того, чтобы подорвать ту нравственность, которую мы обладаем. Чтобы мозги нам закомпостировать, замазать, зашпаклевать, заштукатурить, скажите, что угодно. Вот, пожалуйста, давайте за этим будем следить. И будем говорить, если уже речь идет о половых извращениях, будем говорить о половых извращениях, а английские словечки сюда не втискивать. Ну вот, а по существу вопроса, что Римо-католическая церковь в этой связи, значит, начала какие-то движения осуществлять, мне, честно говоря, жалко Римо-католическую церковь. И я прав, я совершенно законным образом могу жалеть людей иных вероисповеданий за те, за те ямы, в которые они себе выкопали, теперь под них впадают. Римо-католическая церковь в этих делах постоянно, и не только в этих, в целом ряде других дел, но в этих особенно, в том, что касается половой жизни, постоянно спотыкается на те же самые грабли, которые она же сама и себе и разложила. Но это немножко тема далекая, говорить о ошибках, уклонениях римо-католицизма, об их богословских уклонениях, об их пастырских уклонениях. Ну, мы понимаем, что они были. Если Римо-католическая церковь оторвалась от целостности, соборности, подлинной соборности церкви еще более 1000 лет тому назад, плюс-минус опять пару сотен лет, совершенно естественно, что прошедшие столетия накопилась куча разных неприятностей. И вот теперь они, бедные эти римокатолики, во главе со своим уважаемым архиепископом города Рима, папой Франциском, вынуждены платить по этим счетам. Насколько я знаю, вслед за вот этим вот первым объявлением о том, что они, значит, по-другому предлагают смотреть на людей с так называемой иной сексуальной ориентацией, тоже термин глуповатый, ну, по крайней мере, можем о нем его в кавычках приводить. Вслед за этим высказыванием пошло опровержение папы Франциска, где он сообщил, что его неправильно поняли, или не папа Франциска, может, кого-то другого из их руководства. Так или иначе, значит, как сказать, потянули на попятный. И первый шаг был ошибочен, и на попятный они пошли, я уж не знаю, прояснили ли они ситуацию. Ну, что ответить здесь? Вот само понятие сексуальной этой ориентации. Каждый священник, который исповедует людей, который встречается с этими трудностями, если не каждый, недостаточно часто, перед аналоем, на котором лежит крест и Евангелие, и когда люди рассказывают ему о своих интимных подробностях своей жизни, прекрасно понимает, что такое ориентация. Ну, у меня или у кого угодно, может быть, ориентация на то, чтобы украсть чужое яблоко, или переспать с чужой женой, или обмануть работодателя, или подраться с соседом. Вот ориентация такая у меня. Пойду сейчас соседу в морду въеду. Такая у меня ориентация. Но если я этого не делаю, просто мне сосед не нравится, но я ни в коем случае кулаки не распускаю. А приду на исповедь и скажу: да, вот, батюшка, я вот имел неприятное чувство к соседу, знаете, прямо меня разозлил такой-сякой. Но я, конечно, значит, не стал ничего тут делать плохого. Священник мне скажет: Вася, успокойся. Это твои помыслы, ты должен вести с ними борьбу, никому их не разглашать, язык не распускать, тем паче кулаки, и держись, молись, постись, и слушай радио Радонеж. И, ну, такая поговорка известная из песенки одной. Вот, и нечего тебе про свою агрессивную ориентацию особенно распаляться. Ну, примерно то же самое, приблизительно то же самое, как говорят мутатис мутандис, да, с изменением того, что подлежит изменению, относится к сексуальной сфере. Человек может испытывать разного рода негативные воздействия в сексуальной сфере. Эти воздействия могут быть обычного, в кавычках, характера, направленного на лиц противоположного пола, или характера гомосексуального, направленного на лиц противоположного, на лиц своего пола. Последние труднее переживаются, труднее искореняются. Но природа наших греховных помыслов, это наша греховная искаженность, извращенность человеческой природы, человеческого бытия, которое восходит к нашим прародителям, остается всегда одна и та же. Наше несовершенство. Наше несовершенство. И выносить, понимаете, на поверхность какую-то отдельную особенность, связанную с тонкостями сексуальной жизни, это предельно глупо. И ни один нормальный священник этого делать не будет. Другое дело, если человек впадает в развратное поведение, если он занимается не весь чем, какой технологией он пользуется, гомосексуальный, гетеросексуальный, с кем он там сожительствует, какие гадости и мерзости он делает, это тоже вопрос второй. Если уже он в такие вещи впадает, ну, он, как правило, не будет ходить особенно на исповедь, но если он придет, начнет в этом каяться, ну, или, по крайней мере, попросит объяснение, то ему и объяснят, что, дорогой мой, прерывайте ваше развратное поведение. Хватит. Вспомните, что вы человек, а не машинка для тех или иных, так сказать, интимных мероприятий. Вот. И дальше человек, если он желает, принесет покаяние, исправит свой образ жизни. Ну вот, а дальше что мы видим? Когда вот эти вот достаточно тривиальные, простые, примитивные, понятные всем принципы нравственной жизни, когда они искажены, извращены буквально столетиями разного рода ошибочных учений, ну, кончается дело чем? Кончается гомонстрациями, кончается гомосексуалистами, которые выходят на площади европейских городов, начинают требовать, так сказать, признания своего качества. Ну, что сделаешь, как сказать... Такова уж их, так сказать, такова логика развития греха. И вот эту логику развития греха римокатолики, в общем-то, люди верующие, благонамеренные пытаются каким-то образом остановить, пресечь, прервать. У них получается, к сожалению, далеко не всегда. Получается их не всегда, потому что они этот дом строят на песке. На песке своих прошлых ошибок. Если бы римо-католики сумели бы трезво и нелицеприятно, то есть без лицемерия, осознать, понять, где они споткнулись в прошлом, 1000 лет назад, 500 лет назад и так далее, ну, им было бы гораздо легче преодолеть все те скорби и тяжелые очень конфликты в социальной сфере, в интимной сфере, в нравственной сфере, которые сейчас переживают, я уже даже скажу, не весь западный мир, это, как сказать, само собой понятно, но переживают даже те, кто желают называть себя христианами в западном мире. Вот такой вот ответ. Попытки же на нынешних основаниях римо-католической или, кальми паче того, протестантской системы верования, или системы христианской практики, как-то переосмыслить, переоценить то, что там происходит, это, знаете, ну вот, как, знаете, гнилое совершенно бревно пытаются покрасить свежей краской. Ну, покрасят они свежей краской. Пройдет три недели, она гниль оттуда опять вылезет. Вот что происходит, к сожалению, с нашими западными соседями или нашими партнерами по межхристианскому диалогу, когда они пытаются противостоять безобразиям в нравственной сексуальной области. Не будем злорадствовать, но давайте будем смотреть за собой, что мы самим избегать подобных неприятностей.
Следующая новость, которую обсудим, из Екатеринбурга. Верующие Суктуса, это один из районов нашего города, так называется, требуют убрать полуголую девушку с рекламы автосервиса. По мнению родителей, изображение женщины в купальнике оскорбляет образ женщины. Родительский комитет нашего города вступился за верующих жителей Уктуса, которых возмутила реклама автосервиса с фотографией полуобнаженной девушки. На рекламном баннере одного из автокомплексов изображена молодая женщина в открытом купальнике красного цвета, которая моет автомобиль. По мнению родительского комитета, из-за того, что иномарка и девушка покрыты пеной, складывается впечатление, что модель моет авто своим телом. В родительском комитете считают, что изображение содержит непристойный образ и нарушает закон о рекламе, статьи 5, пункт 6. Свое негативное отношение к этому изображению также высказали и прихожане храма во имя Преображения Господня, который находится вблизи автосервиса. Батюшка, я уверена, что подобная проблема актуальна и для вашего города тоже. Наверняка вы не раз проходили мимо рекламы, изображающей полуголых женщин, ну, может быть, даже мужчин. С одной стороны, вот не хочешь – не смотри, а с другой – налицо размывание моральных и этических устоев нашего общества. Каково ваше мнение? Убирать такие рекламы с улиц? Или пусть себе висят, на них ведь можно просто не смотреть?
Хорошо, что в костюме, главное, чтобы сказать. Это не международные законы, которых дело нашего руководства страны. Это не неприятности в римо-католической церкви, а это, в общем-то говоря, мировоззрение, взгляд на мир, взгляд на окружающую действительность каждого из нас. Вот как на рекламе, на рекламном щите изображена девушка в купальном костюме. Ну вот так посмотрите со стороны, смех какой-то, а когда по телевизору нам показывают соревнования по плаванию, что тоже будем требовать и ногами топать, и что это безобразие, или по художественной гимнастике. Или даже летом, может, кто-нибудь придет на пляж, и что? А есть, впрочем, такие у нас, в кавычках, православные, тоже православные, которые начинают, ну ладно, не будем их так сильно ругать. Ну понятно, ну без слов понятно, что сам по себе, что факт, что изображена женская фигура в купальном костюме, решительно ничего никому не говорит. Сам по себе факт. В то же время, мы с вами взрослые люди, я так понимаю, что тут разговор идет всерьез, и мы с вами прекрасно понимаем, какую дикую похабель можно изобразить на плакате, в купальном костюме, в другом костюме. В общем, прекрасно, все понятно. Тут бабушке ходить не надо. И действительно противно. Реально противно. Вот я не буду вам воспроизводить, что именно я увидел на этом плакате. Но я запомнил это, потому что дело было в Москве около 2000 года, в начале, может быть, 2001-го, где-то в таком, давно уже. Я был в Москве, я прекрасно помню это место около Каменного моста. Вот, видно Кремль, и там стоял рекламный плакат, и на нем была какая-то цитата из журнала. Я прошу прощения, дорогие слушатели, меня чуть не вырвало. Ну, я когда рассказал об этом деле, мне говорят, видишь как, вот так вот, такие у нас тут обычаи, к сожалению, да, что сделать, что сделать. Но прошло несколько лет, и вот надо сказать, что уже сейчас 15 лет прошло, там 13 лет, довольно ясная положительная динамика. Такую гадость, как вот я припоминаю сейчас, не увидишь уже на рекламном плакате, не увидишь в общественных местах, тем более в сердце Москвы, да нигде уже не увидишь как-то. А почему? Вот кто, что там сидят какие-то у нас, где-то какая-то цензура есть, которая решает, какую гадость можно на плакате изобразить, какую нет. Я не говорю о порнографии, вы прекрасно понимаете, что такое порнография. Это, между прочим, отдельная тема, я сейчас небольшое отступление дам. Почему-то реальная порнография, просто конкретно изображение, ну, понятно, да, каких сцен, почему-то у нас в интернете существует. Вот странно, что наши законодатели и люди, которые не безразличны наше нравственное состояние, как-то отвернулись от этой области. А надо было бы давным-давно заблокировать просто-напросто все порнографические сайты, как это сделано в цивилизованных странах. В цивилизованных странах Востока, в цивилизованных странах ислама. Я понимаю, так что и в Китае то же самое. Если я в интернете ищу тормозные колодки для автомобиля, а нахожу там репродукцию, не репродукцию, а как это сказать, воспроизведение полового акта в натуральную величину с демонстрацией соответствующих подробностей. Ну что мне, это, как сказать, просто гнусно, а на кого-то это может произвести сильное впечатление. Почему мы не защищаем самих себя, особенно наших детей несовершеннолетних, от такого рода историй? Да, но это о порнографии. А вот речь идет не о порнографии, а просто о содержании наших графических образов, которые мы видим повсюду, на рекламных плакатах, в журналах и так далее. Ведь никто их не... Никто там не сидит и их не балансирует. Вот так вот ножку можно поднять, а вот так вот уже нельзя поднять. Просто происходит какое-то движение общественного сознания. И то, что в 2001 году соответствующим редакторам рекламы или дизайнерам они считали, значит, с некой ухмылкой, что это вот пускай скушают, а сегодня в 2014 уже не скушают, и уже ни один редактор журнала или редактор рекламы и, соответственно, художник эту дрянь не напишет и не нарисует. Почему? Вот это и есть развитие общественного сознания, общественной мысли. Это и есть борьба. Это и есть результаты нашей всеобщей, общенациональной борьбы против той силы, которая нас гнобит. Вот. Так вот, надо в этой борьбе участвовать. Но как? И опять-таки, если мы сейчас, кто-то, вот верующие люди этого района Екатеринбурга, там выйдут на демонстрацию, станут говорить, безобразие, почему девушка в купальном костюме? Ну, подымут насмех всех и правильно сделают. Значит, эту борьбу надо вести с умом, как и любую борьбу серьезную. И противостоять тут нужно не девушке в купальном костюме, а задуматься нужно вот о чем. Вот я опять-таки привожу пример, жизнь в зарубежных странах некоторых, то стандарты общества. Это не совсем общество, это не общество Российской Федерации, которым абсолютно нет дела до того, какая девушка в купальном костюме там, где сидит. Это местная община. Вот правильно бы русское слово было «община», но оно у нас вышло из употребления. Это местные люди, это люди, которые живут вот здесь, в этом районе. И когда у них, на их, как бы сказать, им на глаза навешивают какой-то графический образ или текстовый образ в виде рекламы или там объявления какого-то, они вправе спросить, а нас почему нашего мнения никто не поинтересовался? Это наша среда обитания, это наша община, это мы здесь живем. Почему у нас нет возможности выбирать, что, какого рода реклама будет украшать или наоборот похабить наши улицы? Вот здесь вот есть над чем подумать нашим и законодателям, и нашим, может быть, и администраторам. В качестве возможности, вот я бы предложил уже действительно на законодательном уровне общественные советы по рекламе, чтобы каждый рекламный элемент, рекламный или графический, неважно какой там, проходил одобрение или, соответственно, отвергался по неодобрению общественным советом каждого из каждого района города, вот этого каждой общины. Если кто недоволен, пожалуйста, в цивилизованной стране споры решаются кем? Судьей. И пускай, если вот, скажем, какие-нибудь особенно зловредные жители какого-нибудь района скажут, а мы не желаем, чтобы нас рекламировали автомобили марки там «Лада». Мы хотим, чтобы только были автомобили марки «Ниссан» рекламировались. А автомобили марки «Лада» мы не желаем тут видеть. Вот таких людей можно будет оспорить их нежелание в суде. А вот если они не желают видеть полуобнаженную женщину в игривой позе, попробуйте оспорить в суде. Толковый адвокат, безусловно, сумеет отстоять интересы общины и добиться того, чтобы той рекламы, которую люди не желают видеть перед своими глазами, у них бы и не было. Вот это вот не то, что я как-то здесь выступаю в качестве какого-то пророка или политика, а всего-навсего как одна из возможностей, как один из возможных правильных подходов к делу. Спорить о наличии или отсутствии купального костюма, или прикрытии, или открытии тех или иных частей тела немножко смешно. А вот спорить о том, почему жители города, района, улицы, села, почему они не могут, не должны нести ответственность и участвовать в том, как выглядит их среда обитания, вот об этом стоит призадуматься. И я думаю, что это будет решено в наилучшем виде. И возвратиться кратко к теме о порнографии в интернете, я пользуюсь случаем призвать еще раз всех, кто к этому имеет какое-то отношение, эту скверну, эту заразу из нашей уже сетевой среды обитания, всеобщей, национальной, выжечь каленым железом и поганой метлой вымести. Помоги нам в этом, Господь.
И правда, действительно, серьезная проблема. Будем надеяться, что она уже сейчас как-то решается нашими властями. А мы переходим к последней новости на сегодня. Она касается школ, то есть очередной реформы в этой среде. Все дело в том, что в России ликвидируются элитные школы и гимназии. Лучшие московские школы оказались на грани банкротства. В сентябре им несколько раз сократили финансирование. Сейчас они вынуждены искать спонсоров, либо урезать программы и становиться частями больших образовательных корпораций. Педагоги боятся, что реорганизацию элитные школы не перенесут. Укрупнение грозит также школам для инвалидов и девиантных детей. Эксперты отмечают, что московская модель уравниловки распространится в скором времени на всю страну. Те же самые процессы уже происходят в Туле, Рязани, Ульяновске. На очереди также другие регионы. Столичная мэрия объявила, что все дети равны и элитные школы не нужны. В каждой должны быть созданы равные возможности, в том числе и финансовые. Отец Макарий, теперь хочется услышать вашу точку зрения на этот вопрос.
Ну, здесь не о книгах, а о деньгах. Это надо понять сразу, о чем тут идет речь. И тоже надо сознаться, активисты разные, в кавычках и без кавычек, будут очень рады затуманить дело, навести тень на плетень, начать кричать, что у нас закрывают школы, у нас ликвидируют школу, у нас уничтожают образование, у нас мучают детей, у нас увольняют учителей, у нас все так плохо, ужасно и т.д. и т.п. Все это вздор. Речь идет о распределении ресурсов. Есть определенная сумма N рублей, как ее разделить между учебными заведениями. Вот в чем вопрос. Заметим, что в традиционном обществе, которое у нас так любят вспоминать, никаких государственных и общественных школ и учебных заведений в принципе не было. В традиционном обществе детей собирают в школу, родители раскошеливаются, а бедных родителей, может, поддерживают их богатые соседи, платят учителю или учителям, и все довольны. А государство только смотрит за тем, чтобы не было драк, пьянства, безобразий всяких там. Государство занимается своим делом. А учеба – дело учащихся, их родителей. Хотят родители этих учащихся нанять суперпрофессоров каких-нибудь звезд мировой науки, значит, они немножко, значит, там как это поскребут по сусекам и дадут им достойное жалование. Хотят эти родители обойтись простым вариантом, значит, обойдутся. Но в наше время, в наших условиях мы живем не так. Государство собирает налоги с нас и из этих налогов финансирует образование, финансирует учебу. 100% она финансирует? Нет, не 100%. Почему должна 100% финансировать? Финансирует какую-то долю. какую-то часть, вторую, раз другую часть, будьте любезны, дорогие родители, раскошельтесь. А кому нечем раскошелиться, такие тоже есть. Ну, решайте вопрос с благотворительными организациями, фондами. Вот, это уже вопрос, сказать, каких-то ваших личных взаимоотношений с вашими благодетелями. Это очень существенная разница. Когда ребеночка приводит, или студент уже, который с бородой и басом говорит, приходит в государственное учебное заведение, от детского сада до вуза, он, можно сказать, движим понятием, что он имеет право на это. Вот он получает то, что требуется. Когда приходит с протянутой ручкой, просит помочь получить образование, совершенно другой подход, принципиально другой подход. Просим вас, если можете, нам посодействуйте. У нас вот, а доходы невелики, вот, пожалуйста, нам помогите. И то, и другое существует. Тому и другому есть место в нормальном обществе. Просто в благотворительном финансировании есть свои огромные преимущества. Преимущество состоит в том, что люди перестают наглеть. И люди перестают топать ногами, махать руками, что-то такое требовать. Они понимают, что они просят помощи, хорошо получить эту помощь. Поэтому частные организации благотворительные гораздо эффективнее в помощи нуждающимся, нежели государственные какие-то учреждения. Потому что государственные учреждения живут по принципу закона. Обязан выдать, выдаю, обязан, имею право получить, получаю. Вот. Это в полной мере относится к учебным заведениям, к школам, к детским садам. Как государство, или область, или город, или район тратит те достаточно, ну я не скажу скудные, но безусловно ограниченные суммы, которые выделяются на образование. Ну что ж, это вот вопрос, так сказать, чисто практический. Один год одно, другой год другое, в одних условиях одно, в других другое. Вполне естественно и, в общем-то говоря, по-христиански объяснимо, что приоритет дается малоимущим, приоритет дается людям в трудной жизненной ситуации, больным, калекам, людям с какими-то недостатками физическими или умственными. Да, потому что им просить труднее. Одно дело какой-нибудь талантливый юноша или девушка, который прекрасно играет на скрипке и очень хочет стать вторым Паганини или там вторым Ойстрахом, это, конечно, прекрасное, так сказать, намерение, но уж будь любезен или будь любезна, поищи себе благотворителей или источники финансирования. А другое дело, тот же самый юноша или девушка, привязанный к инвалидной коляске, который света белого не видит, ничего не видит, кроме четырех стен. И вот таким людям, пожалуй, помощь должна оказываться в первую очередь. Вот я говорю интуитивно достаточно, но думаю, что вы меня поймете и мысль мою поддержите. Вот, собственно говоря, и все, вся тут логика. В эти вот рассуждения, обсуждения попадают также православные школы. И стоит только уменьшить финансирование православным школам, как возникает страшный шум, что государство опять притесняет религию, и сейчас вот начнут нас сажать по лагерям, расстреливать, потому что вот уже закрыли православную школу, и все. Ну, понятное дело, кто этим занимается. Занимаются этим те, кто стремятся насадить очередной раскол и семена ненависти в наше общество. Конечно, нам, как православным верующим, хотелось бы получить большую поддержку, финансовую, материальную поддержку от властей на развитие православного образования, ну и всего, что связано с религией, с церковью. Мы прекрасно понимаем, как это хорошо и важно. Но мы должны быть готовы, что у нас церковь отделена от государства. Церковь отделена от государства, неотделима от общества. Общество в лице своих благотворителей, в лице просто отдельных граждан будет содействовать христианскому просвещению. Если общество, люди поймут и укоренят в своем сознании, что в этом мире просто так из воздуха ничего не происходит. Даже дождь падает, то не из воздуха, а из облаков. Если нужно, чтобы был храм, чтобы нужно было христианское просвещение, чтобы была православная школа, значит, за это нужно платить. И платить это нужно тем, кто в этом в первую очередь заинтересован. Государство заинтересовано, ну хорошо, оно какую-то долю дает. Вы лично заинтересованы, Иванов, Петров, Сидоров, пожалуйста, расстегните ваш кошелек и дайте деньги на это дело. И тогда дело пойдет. Церковь – это мы, включая церковные школы, и включая всю церковную жизнь. Римо-католическая церковь и другие религиозные организации Запада имеют колоссальные преимущества перед нами, о котором мне как-то пришлось говорить уже. Я повторю, не постесняюсь. В течение сотен, а для Римо-католической церкви тысяч лет, они накапливали материальные богатства, которые по той или иной причине, слава Богу, благодарим Бога за это, у них никто не конфисковывал. Ну, частично конфисковывали, конечно, тоже были неприятности. Но в целом Римо-католическая церковь осталась со своим имуществом, прежде всего недвижимым, землями, зданиями, которые прекрасным образом можно... из которых прекрасным образом можно извлекать доход, арендную плату. На эти суммы Римо-католическая церковь способна вести практически неограниченную работу по всем направлениям жизни. То же самое относится к большинству традиционных протестантских конфессий. Русская православная церковь в течение 20 века была ограблена, лишена всех материальных богатств, которые сейчас начинают ей возвращать в условиях законной власти. А после победы над коммунизмом начался медленно-медленно возврат того имущества, которое принадлежало церкви. Должно пройти еще, я думаю, два поколения, пока это имущество начнет приносить церкви доход, пока из этого имущества можно будет извлечь какую-то материальную выгоду, которую дальше пустить на церковное строительство. На сегодняшний день это имущество доход нам не приносит. Он требует только дальнейших капиталовложений, ремонта, реконструкции, правового оформления и тому подобное, что требует только дальнейших сумм, которых неизвестно где взять. Вот в этих условиях мы должны помнить, что церковь – это мы, и ее материальная жизнь – это наша материальная жизнь. Ее деятельность, ее эффективность, ее работы в обществе напрямую зависит от того, насколько мы делимся с церковью своими трудовыми, а может быть и не трудовыми, любыми доходами. Вот будем об этом помнить. Спаси вас, Господь.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом выпуск я заканчиваю. На мой взгляд, он получился интересным, очень динамичным. Отец Макарий, я благодарю вас за участие. И напоминаю, что в студии проекта «Точка зрения» были ведущая Мария Заостровных и преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии из города Иваново, отец Макарий Маркиш. Всего вам доброго и до новых встреч!